Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. Ну, на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В региональных СМИ процентов 80 занимают новости и мало аналитики и публицистики. К такому выводу пришла группа студентов и преподавателей кафедры журналистики Новгородского университета, которая в течение нескольких лет изучала газеты и интернет-издания области. Недавно их монография заняла второе место на международном конкурсе медиа-исследований «НАМИ-2016». В конце учебного года в НФГУ наградили тех, кто занимался культмассовой работой, в их числе студент-медик Кирилл Дерибас, который и поет, и играет на музыкальных инструментах. И к глаголам речи обратится сегодня рубрика о русском языке, их около 1500, ведь можно не только говорить, но и бурчать, шамкать, шепелявить и так далее. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. В региональных СМИ процентов 80 занимают новости и мало аналитики и публицистики. К такому выводу пришла группа студентов и преподавателей кафедры журналистики Новгородского университета, которая в течение нескольких лет изучала газеты и интернет-издания области. Монография с этими исследованиями вышла в свет к 20-летию кафедры в прошлом году, а недавно книга заняла второе место на международном конкурсе медиа-исследований «НАМИ-2016». О подробностях мы расспросили профессора университета Татьяну Шмелеву. Татьяна Викторовна, я знаю, что вот под вашей редакцией, может быть, и не недавно вышла коллективная монография кафедры журналистики, но совсем недавно она заняла второе место на большом конкурсе медиаисследователей.
Наша книжка называется так: «Новгородское медиаполе. Опыты лингвистических исследований». То есть нас интересует наша медиареальность, в которой мы живем. И нас она интересует со стороны лингвистической. И она вот так была отмечена, это очень, конечно, приятно.
Вы несколько слов о конкурсе еще скажете?
5, наверное, лет назад была создана такая национальная ассоциация масс-медиа-исследований в Московском университете при факультете журналистики, НАММИ, вот так она звучит. И каждый год они проводят конференции, конкурс, потом делают сборник на английском языке. И их главная такая задача — это, во-первых, как-то собрать со всей России эти исследования и выработать какие-то общие подходы, и открыть дверь международной, потому что вообще в мире существует много таких медийных ассоциаций. Я сразу вступила в эту ассоциацию.
К самой тогда монографии, к самой книжке. Да. С какого времени вы исследовали все-таки медиаполе?
Здесь представлены два гранта. Один был в 2010 году, называется «Стилистический портрет новгородских медиа». А второй мы получили в 2012 году. Он назывался, может быть, так мудрено, «Мониторинг медиаполя как ресурс медиалингвистики». Эти два гранта, в них сотрудники нашей кафедры, студенты и аспиранты, которые у нас тогда еще были. И, значит, мы стараемся делать так: если у нас какое-то идет исследование, то мы как бы на него выравниваем и дипломные работы. И тут вот есть две таких дипломных работы частично, в которых стилистические портреты наших журналистов Крякова и Коткина, хорошо нам известны. Но, понимаете, тут эффект такой. С одной стороны, мы живем в Новгороде, все друг друга знаем, читаем, слушаем. А с другой стороны, перевести все эти знания, впечатления на язык науки — это тоже, в общем, не такая простая задача, и надо было разработать, как портретировать медийное поле. То есть, чтобы нарисовать какой-то портрет, то нужно, ну, понять, что должно быть в центре, так сказать, какие штрихи этого портрета. И у нас вот так называются аномастические штрихи. Это мы проанализировали, как вообще называются наши газеты. И очень интересно получается, там есть и советское наследие, интернет, ресурсы. Дальше коммуникативные штрихи. Это как авторы соотносятся с адресатами, какие типы авторов, как они себя ведут. Тут мы сделали вывод, что у нас преобладает автор информирующий и очень дефицит автора размышляющего, анализирующего, а тем более дефицит автора публициста, как вот называлась одна из рубрик Сергея Брудмана «В области сердца». вот, который через свое сердце пропускает реальность и умеет так эмоционально ее изложить и заразить этим эмоциональным отношением читателя. И, наконец, у нас есть портреты конкретных журналистов. Вот двоих я вам назвала, это студенческие работы. А портрет вот Брудмана я делала, у меня есть несколько работ. Я даже говорю Брудману, я ваш Белинский, я про вас пишу, рассуждаю. Я думаю, он этого заслуживает. Я думаю, что Сергей Израильевич – это действительно в нашей новгородской словесности, медийной словесности очень заметная фигура. Но, понимаете, портрет – это такая вещь, про которую нельзя сказать, что вот он нарисован, все, он завершен, потому что жизнь меняется. Как и человека можно рисовать каждый день, и это будут немножко разные портреты. Так и наше тоже медиаполе. В общем, это открытый вопрос остается. А вот второй наш большой грант – это мы попытались, ну, кажется, увидели новгородское медиаполе как такую дискурсивную модель, как серию таких дискурсов. Но дискурсы – это ведь не так страшно, это вообще просто совокупность текстов, объединенных одной темой. И вот мы такие описали: новостной дискурс, городской, культурный, исторический, религиозный, экологический. Вот они нам были важны. И это тоже, в общем, хотя мы большую очень провели работу, это был большой грант, 15 человек в нем участвовало. Вот. Но это тоже не заканчивается никогда. Вот в этом году я дала такое упражнение для заочников, и они нашли новые черты вот в развитии этого дискурса.
Ну, а мы можем эти черты какие-то назвать?
Ну, вот, например, новостной дискурс, над которым работала Ольга Александровна Ларина, она и сама новостник, как говорят журналисты. Да? Прежде всего, мы установили, что это такой доминирующий дискурс, то есть 80% текстов, которые выползают в наше медиаполе, это новости. Это и характерно для времени, и это, ну, как-то и недостаток, в общем, вот этой аналитичности, рассуждения. Нам некогда рассуждать, все пишут, пишут, пишут новости, читатели глотают, глотают, глотают. Мы еще изучали развитие дискурса, что это так должно быть. Сначала анонс, потом новость, потом аналитика, потом, возможно, публицистика. Но что поразило нас, большая часть событий завершается анонсом. То есть журналистам не интересно вообще, как оно пройдет и что там из этого следует. Вообще я заметила, что наши журналисты и наши чиновники обожают будущее время. Они со страстью рассказывают о том, что будет, а когда подходит время посмотреть, что же стало, вот тут как-то уменьшается энтузиазм и уменьшается количество текстов. Вот такое наше наблюдение.
Нет, но телевизионщики же выезжают на события, а значит, так или иначе рассказывают.
Тут я должна сказать, что мы смотрели только то, что написано в газете, в интернете. Возможно, этот баланс выглядит иначе, если все вообще взять, да, радио, телевидение. Но вот интернет, он объявит, будет. Хотите, смотрите. Это очень интересный момент. Как бы мы все время диагностируем недостаточную аналитичность. Ну, потому что задашь вопросы, а ответы могут не самые приятные получиться. Ну, вот религиозный дискурс, это Чаусов Александр Ильич анализировал со своими тоже студентами, потому что это совершенная новинка в нашем поле. Еще 25 лет назад никакого религиозного дискурса у нас не было. А теперь очень интересно, что не только о нем говорят, но и, собственно, церковные средства массовой информации существуют. Да, огромный их сегмент в интернете. Теперь каждый храм имеет собственный сайт и собственные странички там ВКонтакте. И, в общем, это все тоже очень интересно. И интересно проследить, как там начинают включать такие развлекательные моменты. А, в общем, развлекательность, она у нас сегодня просто тоже такая очень важная вещь. Ну, мы огромное количество текстов просто переворошили, собрали и пытались сделать какие-то выводы. Мне почему-то кажется, и я надеюсь, что наша книжка будет интересна лет через 10, когда все вот это станет историей.
Конец учебного года в Новгородском университете был примечателен целым рядом награждений в разных сферах. Так, как мы уже сообщали, впервые отметили благодарностями ректора Виктора Вебера самых талантливых студентов, принимающих участие в культмассовой работе, и руководителей творческих коллективов. Всего наградили более 40 человек. В их числе студент третьего курса лечебного факультета Института медицинского образования Кирилл Дерибас. Он родом из Демянска, с 6 лет занимается музыкой. Хоть и решил поступать в медицинский, петь и играть на музыкальных инструментах не перестал. Отметил в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой Кирилл Дерибас.
Закончил музыкальную школу, но, правда, не по классу вокальному. 8 лет в хореографии, потом 5 лет в фортепиано, баян, гитару, но гитара 2 года бросил, не мой инструмент. Не было такого какого-то насильного, то есть меня мама вот отдала, чтобы, наверное, нигде не шлялся по улице. Ну хотя, знаете, это так и намного лучше, когда ребенок чем-то постоянно занят. Пришел с учебы, бегом сразу на хореографию, пришел вечером уроки и сразу ложится спать. Вот, и душа у мамы спокойна.
У мамы-то душа спокойна, это понятно. Но ведь это должно нравиться, прежде всего, ребенку.
Безусловно. Я просто болею этим с самого детства. Не устаю этим заниматься.
Тогда почему медицина?
Вот мне постоянно этот вопрос задают. Почему ты не поступил туда, почему не сюда, почему не медицина? Но вообще сказывается наследственность. У меня дедушка медик. И всегда хотел, чтобы его внук был медиком. Но знаете, это как-то... Я очень много куда хотел поступать. И тоже и во все колледжи искусств, более высшие университеты, институты. Очень пришло неожиданно, просто лежал и раз, хочу быть медиком, все.
О, это же не просто так, правильно? Нужно же готовиться было, и к экзаменам у вас уже было ЕГЭ, да?
Вообще, после 8 класса я хотел в театральный поступать, получилось так, что как-то лежу, вот щелкнуло. Получилось так, что у меня бабушка биолог, учитель биологии, и я ей сказал, давай, хочу в медицинский. Решали, на какой факультет. Сначала на стоматологический, потом решили на лечебный. Ну и начали готовиться очень упорно, очень усердно. Ну и поступил, соответственно.
Бабушка и дедушка не отговаривали, зная, что такое медицина?
Нет, не отговаривали. Дедушка был очень доволен этим, очень доволен. Ну, а бабушка просто делала свое дело, так сказать. Вот, ну... Сейчас тоже все очень рады.
Если говорить по поводу медицины, это всю жизнь учеба?
Да. У нас ведь 6 лет, мы учимся сначала в институте, потом идет дальше, ординатура, субординатура. Вот. Ну, естественно, хочется дальше как-то развиваться и учиться в дальнейшем. Ну, а искусство, конечно же, не забрасывать. Забрасывать очень не хочется.
Вы кем хотите стать? Лечебное дело – это значит профессия доктор какой-либо.
Да, мы выпускаемся у нас специальность врач общей практики, и, соответственно, дальше мы повышаем свою специальность. Я хочу быть хирургом-онкологом. Изначально поступал, хотел быть просто хирургом. Понимаете, онкология такая направлена сейчас как-то вот буквально полгода, наверное, год меня вот затянуло вот в это вот. И очень хочется. Вот люди боятся этого, конечно, когда ставят такой диагноз, да, но этого не стоит бояться. Это сейчас все очень даже лечится. И вот хочется доносить людям, чего-то новое делать, изучать. Очень много-много-много хочется.
Ну, непростая будет у вас работа.
Естественно,
прежде всего, хирург – это хирург, но хирург-онколог – это... На вас ложится ответственность.
В онкологии тяжело лечить таких людей.
Морально, наверное.
Да. То есть это можно очень запросто эмоционально выгореть, хотя везде так в медицине. Выгореть без проблем можно.
Поступать дальше куда будете?
Пока еще не думал, потому что, вот опять же, пока третий курс, все может поменяться. Я, допустим, вообще захочу стать каким-нибудь терапевтом даже. И вообще это все бросить и куда-нибудь... кинуться опять сюда, в эту космонавтику. Все может быть, поэтому...
Эксперимент по поводу возвращения в Демянский район, к себе на родину.
Были такие мысли, да, там и дом, конечно. Были мысли по поводу того, что получить практику. Я сейчас там каждый год прохожу практику, я вижу, что это такое. И, как мне говорит мой, так сказать, наставник в отделении, ты здесь попробуешь все. И не только хирургии, и терапии, и травматологию, и сосудистую хирургию. Все. Это, конечно, хороший опыт достаточно. И, ну, подумаем еще.
В район возвращаться не будете. Демянская медицина, проходили практику. Как там с зарплатой, с врачами?
Молодые приходят и сразу уходят. Это, конечно, очень печально на самом деле.
Почему так происходит?
Наверное, все-таки какая-то очень малая развитость района все-таки, особенно больницы, конечно, к сожалению. Зарплата у нас вообще медикам не очень много, так сказать, платят. Как-то обходит стороны, к сожалению. Ну, таковы реалии.
А проработав практику, вот проходя, пациенты благодарны?
Естественно. Найти подход, естественно, нужно каждому. То есть всякие бывают люди, абсолютно пациенты. С каждым нужно вот лично идти на контакт, но вот такой, с каждым нужно работать, естественно.
И возвращаясь к вашему творчеству, вы поете сейчас или инструменты не забросили?
Пою сейчас очень много, инструменты, к сожалению, забросил, поступил и немного забросил. Ну, с тем условием, что у меня дома стоял синтезатор, вести его с собой, куда-то ставить.
Писать песни пытались?
Не мое, нет, музыку, да, как-то могу что-то... Бывало такое, так сказать, написать, подобрать, да. Слова нет, не мое, не мое.
Ваш репертуар из чего складывается? Какие вы песни предпочитаете? Современные?
Может быть, поем сами? Все. Пою все, современное. Очень, конечно, много еще таких вещей, очень красивых, очень сложных достаточно. Я люблю, обожаю Майкла Джексона. С детства его люблю, и у меня отец, и просто, и, видимо, от него это перенялось. Mm-hmm. Вот это тот идол, на которого я смотрю.
А что именно в нем нравится?
Понятно, что его творчество, это естественно, это просто талантливый человек был, да и, думаю, остается в сердцах каждого. Он сам по себе очень такой душевный человек и очень сердечный. Я в детстве просто слушал, бывало, даже, знаете, вот так вот накроет и рыдаешь над этими
перевод-то
клипами.
Перевод-то как узнавали?
Перевод с английским, знаете, учу английский так, как мой отец. Просто вот тоже смотрел эти клипы, смотрел телевизор на английском, и вот пытаешься что-то понять, открыл словарь, посмотрел, все, сразу стало понятно.
Нет. А есть в вашем репертуаре его песни?
Нет, его песни нету, потому что я не особо люблю вот закидываться на такие серьезные вещи. Не получится, я знаю, просто что не получится. Вот.
По поводу музыкальной школы, нужно детям это? Нужно родителям их туда отдавать? Нужно спрашивать ребенка о том, куда он хочет пойти? Или все-таки родитель должен решить сам, а потом уже ближе к 12 годам пусть ребенок сам?
Ну вот скажу из своего, так сказать, жизненного опыта, еще тогда маленький, ребенок еще не понимает, что ему нужно. Он не знает, чего он хочет, и определяется даже с трудом, даже к тем 14 годам, да. Родитель должен в ту же музыкальную школу, ну, посмотреть, есть ли у ребенка какой-то талант. Пробовать тоже поиграть, потанцевать, попеть. Если у ребенка получается, спросить. Если нравится, то пускай остается. Так же и со спортом, да. Попробовать ребенка на футбол, на тот же, еще куда-то. Если получается, нравится, пожалуйста, без проблем.
Все равно, прежде всего, должны решать родители, да?
Да, родители должны решать. И, ну, в моей жизни так удачно сложилось, что родители верно все решили.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что профессор Новгородского университета, филолог Татьяна Шмелева, открывала наш выпуск и завершает его.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русский глагол». Его третью часть – «Семантика». У нас уже есть большой опыт рассмотрения глаголов движения, восприятия, и сегодня мы посмотрим глаголы речи, опять же, не выпуская из рук романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», который нам уже дал очень много материалов для размышлений и наблюдений. Сначала о ситуации. Ситуация речи теснейшим образом связана с ситуацией восприятия, ведь говорить можно только тогда, когда есть слушающий, а слушающий воспринимает речь. Когда же слушающий становится говорящим, вот тогда завязывается разговор. Недаром вот такая перемена ролей, то слушать, то говорить, называется греческим словом «диа». «Диа» означает «разный». Это как бы разноролевое такое общение, говорение. Так что ситуация речи предполагает как минимум двух участников. Да, в этом такая сложность. Кто говорит и кому говорят? Но который тоже, как уже было сказано, может говорить, превратив первого уже в слушателя. Кроме того, для ситуации речи важен предмет речи. О чем говорят? Нельзя говорить ни о чем. Хотя вот это выражение «ни о чем» сейчас очень как-то часто употребляют по отношению к фильму «ни о чем». Это все ни о чем. Но на самом деле говорить ни о чем нельзя. А это высказывание не об отсутствии, конечно, предмета, а просто, ну, как бы незначимости его, что ли. Так как в качестве предмета выступают очень часто события, то ситуация речи легко выходит из рамок простого предложения, а мы почти все время говорили о простом предложении, а вот ситуация речи легко в сложное. Важен для ситуации речи и такой момент, как характеристика, то есть как говорить. Говорить спокойно, взволнованно, ясно, непонятно – эти вот показатели, характеристики очень часто. Рядом с ситуацией речи стоит ее антипод – молчание, которое можно понимать как отсутствие речи или отказ от речи. И они очень часто сменяют одна другую. Помолчав, он сказал, после некоторого умолчания беседа возобновилась. Так что мы встретим это такое сопряжение в тексте. Ну, вот после такой очень общей характеристики мы, как всегда, посмотрим, как ситуация речи описывается в романе Толстого и как при этом используются интересующие нас сегодня глаголы речи. Вот я нашла совершенно разные разговоры. Вот, значит, начнем с того, что Толстой называет обыкновенные разговоры. Эти обыкновенные разговоры возникают в толпе возле Успенского собора. Это разговоры случайно оказавшихся вместе незнакомых людей, которые невольно наблюдает юный Петя Ростов, отправившийся увидеть государя, который приехал в Москву. Да? Это такой интересный эпизод, как он, никому не сказав, отправляется туда. А люди, которые там оказались рядом с ним, там больше взрослые люди, они его называли Борчонок, и один из них, такой дьячок, взял его под свою опеку. Ну вот послушай, во время службы в Успенском соборе, соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственной молитвы за заключение мира с турками, толпа пораспространилась. Появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого был особенный охотник Петя, и послышались обыкновенные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена. Другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит нынче с Преосвященным. Дьячок несколько повторил слово «соборне», которого не понимал Петя. Два молодых мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками для Пети в его возрасте, имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю. Дальше про Петю, а нам интересны вот эти разговоры. Значит, в этих случаях ситуация речи дается в одно слово. Например, «покрикивали». И как бы не сообщается, что они там покрикивали. То есть предмет речи совсем не показан. Хотя мы легко догадываемся, о чем могут покрикивать продавцы квасу, пряников и маку. Да, они могут предлагать свой товар, квас, пряники, мак. Но это не описывает Толстой в силу абсолютной очевидности. Но мы не можем сказать, что здесь ни о чем. Они покрикивали кое о чем. Купчихи говорили о цене своей шали. Вот здесь уже явно появляется предмет речи, он развернут сложное предложение. Какова была цена этой шали? Вокруг этого предмета появляются глаголы «сообщили», «говорила», да? Другие говорили. Также развернуто на этот предмет речи дьячка и чиновника. Он, значит, с глаголом «разговаривал», уже глагол «не говорить», а «разговаривать». Да? Что-то они сообщали, кто служит с Преосвященным. Дьячок повторял. А при глаголе «шутили» предмета речи нет. Здесь очень важен только жанр, и по поводу чего они шутили, несущественно. Вот обыкновенные разговоры, которые Толстой дает нам как бы глазами или ушами, можно сказать, Пети Ростова, маленького Борчонка. И используют глаголы «сообщали», «говорили», «повторяли», «шутили», ну, «покрикивали». Ну, довольно много для такого незначительного фрагмента. А вот возьмем другой совершенно разговор. Мы его уже упоминали. Это разговор в салоне Анны Павловны Шарер, который Толстой описывает, почти не обращаясь к предмету речи. Это светский разговор. Он сравнивает, вы помните, с работой машины. Вернемся к этому эпизоду. Нас тогда интересовали восприятие, а теперь собственная речь. Вот отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, а значит, неправильно говорившего здесь, да, она, Анна Павловна, возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться, приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. И дальше, как про предельную фабрику, и вот, значит, опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. И дальше вечер Анны Павловны был пущен веретёна с разных сторон, равномерно, не умолкая, шумели. Обратим внимание на то, что на первый план выходит не содержание речи, да, и не жанры, как в этой обыкновенной, а именно звуковой аспект речи, очень важный. Но здесь он как-то важно, чтобы все шумело. Тут даже, можно сказать, не звуковой, а шумовой. Важно, чтобы только слышался шум говорения. И тогда И тем самым Толстой подчеркивает вот эту этикетность светской речи, отсутствие интереса говорящих и вот эту важность звукового. Анна Павловна, встречая своих гостей, направляет их к такому персонажу, который обозначался тетушка, тетушка. И вот тут как раз показывает Толстой, все гости совершали обряд приветствования. Заметьте, не приветствовали, а совершали обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушке. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Матант каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье Ее Величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения, исполненные тяжелой обязанности, отходили от старушки, чтобы уже весь вечер не подойти к ней. Ну вот смотрите, здесь, казалось бы, есть приветствие. Он приветствовал, это глагол речи, да? Но они даже совершали обряд, а она говорила в одних и тех же выражениях. Вот если прочитать это не в романе, вот так, как мы их выбрали, эти два фрагмента, понятно, насколько естественны вот эти случайные разговоры, обыкновенные разговоры случайно встретившихся людей в Кремле. И вот этот неинтересный, бессмысленный, этикетный разговор в салоне Анны Павловны Шерер. А вот совсем иначе Толстой представляет речь крестьянскую, которую он, конечно, награждает в романе вот солдата Платона Каратаева, встреченного Пьером в плену. Тут есть и речь, и как-то ее характеристика одновременно. «Соколик, не тужи», – сказал он нежной певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. «Не тужи, дружок, час терпеть, а век жить. Вот так-то, милый мой, и живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые, добрые есть», – сказал он. Еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда-то. Когда он вернулся, значит, он сказал Пьеру: «Вот, покушайте, барин», – сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону, развертывая, подавая Пьеру несколько печеных картошек. Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть. «Что ж так-то?» – улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. «А мы вот так». Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру. «Картошки важнейшие», – говорил он. «Ты покушай вот так-то». Пьеру казалось, что он никогда не ел ничего вкуснее. Но интересно, что речь эта почтительная, да, нежно-певучая, как вот в своих репликах Толстой замечает, да, как говорят русские бабы, а, наверное, он считал, что хорошо говорят русские бабы. Он не только изображает речь Платона Каратаева, но уделяет речи большое место в характеристике, говорит об этом герой, да. Он говорит так: он, Платон Каратаев, неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал о своих старых, видимо, дорогих ему воспоминаний, христианского, как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те большей частью неприличные, которые говорят солдаты. Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то, и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые Пьеру казалось, что он сам выдумывал. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам все одни и те же, один солдат. Вот эта характеристика сразу вызывает в памяти другого героя по противоположности. Но останавливаясь на этой, хочу сказать, сколько тут глаголов, да, говорил, повторял, рассказывал, любил говорить, да, но любил и слушать. Вот это очень важная характеристика ситуации речи и глаголов речи. Вот видна ее как бы отличительность на фоне другого героя, рассудочного, эгоистичного Берга, который бывал в доме Ростовых и потом женился на старшей сестре Наташи Ростовой, Вере. Вот как-то, значит, между прочим, там этому факту уделяет место Толстой. Так пишет: «Берг говорил всегда очень точно, спокойно. Разговор его всегда казался только его одного. Он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения, И молчать он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием. Ну, как мы видим, эти герои очень различаются и различаются в речи. Наблюдая за текстом «Войны и мира», мы можем сделать вывод, что ситуацию речи он изображает очень по-разному, то выдвигая на первый план случайность разговора и разные предметы, то подчеркивая вот эту машинность светской речи, то сердечную простоту крестьянской речи, крестьянских разговоров. О важности этой ситуации говорит и то, что писатель как бы останавливает сюжетные движения и особо говорит об их речи, так для него это важно. Поэтому мы много можем найти материала для наших наблюдений. Все фрагменты толстовского текста показывают, что круг глаголов речи, который он сам использует, Лев Николаевич, не так велик. В основном это сказал, говорил, рассказывал, да, звучат. Показателен в этом отношении вот два эпизода я прочту вам. Это встреча княжны Марии Болконской и Николая Ростова в Воронеже, где оба оказались по случаю войны. И вот интересно, значит, это был разговор после того, как Николай спас княжну Марию. Богучарове проявил себя, так сказать, геройски. И вот они встречаются снова. Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии. Говорили о последней встрече. Причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет. Говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марии. Это так по-толстовски. Говорили, говорили, говорили. Ну и другой эпизод, где тоже говорили, говорили. Вот смотрите, это уже разговоры вокруг Кутузова о том, значит, можно ли оставить Москву, да? Вот здесь интересно, что здесь, конечно же, и глагол-то не выбирает Лев Николаевич, а потому что ему важен только предмет речи, содержание того, что говорили. И он разделил всех говорящих на такие вот группы, да, и их нумерует просто. Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько саму позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали. Другие доказывали, что ошибка была сделана прежде, что надо было принять сражение еще третьего дня. Третьи говорили о битве при Соломанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кроссар в испанском мундире. В четвертом кружке глав Ростопчин говорил о том, что он с московской дружиной готов погибнуть под стенами столицы, но что все-таки он не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что, ежели бы он это знал прежде, было бы другое. Пятые, высказывая глубину своих стратегических соображений, говорили о том направлении, которое должны принять войска. Шестые говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно – защищать Москву не было никакой физической возможности. Ну вот мы говорили, что глаголов не так много он использует, хотя если посчитать, то, может быть, и немало. Но по подсчетам лингвистов глаголов речи в русском языке около 1500. И многие из них включают смыслы вот такие звучания – кричать, шептать, покрикивать, как мы тут видели, да? И особенности произношения – бурчать, шамкать, шепелявить – это все вообще глаголы речи. Как ни странно, при таком их обилии еще они и пополняются. Вот примерно последние 25 лет появился глагол «озвучить», который в деловой сфере официальной, политической сначала означал «огласить уже написанный текст», а теперь просто что-то сказать. И уже чиновники не могут выйти и сказать. Они озвучивают, да. Не думаю, что это большое приобретение. Вот при небогатом выборе глагола у Толстого он не скупится на имена, сопровождающие глаголы, и представляет ситуацию речи в разных аспектах. В нехудожественных текстах глаголы речи встречаются не так часто. Но нам хорошо известно, и мы понимаем любой вообще глагол речи, и можем употребить его к месту. Так, как это делал Лев Николаевич, мы увидели, рассмотрев глаголы речи с разных сторон, те, которые используются в романе «Война и мир». Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 15 августа, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!